Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Островский. Говорим о воспитании детей. У отца Константина четверо сыновей. Трое из них стали священниками, один даже епископом. И, ну, конечно, интересно, как вообще удалось воспитать таких детей правильных, не побоюсь этого слова. Ну и просто интересно, как в семье священника дети растут, и как это можно перенести на опыт каждого из нас. Вы говорили о подробностях. Рано или поздно ведь все равно ребенок начинает задавать эти неудобные вопросы, откуда дети берутся.
Ну, вот эти вопросы задавались, о них попросту так и отвечалось. Вот. А что касается того, вот этих подробностей так называемых, еще неизвестно, хорошо ли, чтобы дочка именно от мамы узнала об этих вот подробностях. Уж лучше пускай в подворотне.
Вот. Правда.
А нечистым, поскольку есть нечистое, пускай знают от нечистых. Вот. А само всерождение детей – это не нечистое. Вот. И здесь я даже думаю, что это просто каждый раз конкретно как-то в семье решается. Специально заниматься этим посвящением никакой нет нужды, потому что не так это все это сложно. Люди, между прочим, многими тысячелетиями женились, рождались.
Без обсуждения деталей.
Без обсуждения. Я так понимаю, что где-то эти детали обсуждались непосредственно накануне свадьбы. То есть мать как раз, если была, то она дочери своей объясняла, что ей надо делать. Вот. И, соответственно, там отец, сын, люди, я так понимаю, жили довольно чисто. Вот. Вот. Что касается, знаете, положительных детей, то поскольку я человек в Красногорске известный, мои дети тоже известные, то, конечно, люди будут смеяться надо мной, если я буду говорить о том, как они выросли положительные. Они нормальные были дети. Вот. И среди них, в общем-то, ну, более-менее положительный был старший как раз.
Вот. За нынешний епископ.
Епископ, да. Он, ну, не то, что он там совершенно святой, вот, но, по крайней мере, таких без грубых завалов. То есть он так ровненько, действительно, был с детства выбрал такой христианский путь еще до наступления переходного возраста. Вот. И поэтому довольно ровно шел, и сейчас продолжает бороться с этими страстями, как и все христиане. Вот. Остальные ребята, конечно, с большими загибами. Это, знаете, есть такой вид спорта биатлон.
Конечно.
Да. И вот там, если выстрелил и попал в мишень, то прямо едешь.
Штрафные круги.
А если промахнулся, то штрафные круги. То вот эти штрафные круги делают подавляющее большинство на наших детей христианских, которые не христианские, они не стреляют. И там нет речи о кругах. Там как-то человек идет. Вот. А которые дети вот, в христианских, я знаю очень многих, потому что у нас еще огромная воскресная школа. Там больше 300 человек занимается. Поэтому мимо меня прошли многие десятки. Вот. Я их исповедовал, знал их маленькими, знал их подростками и знаю уже взрослыми. Вот. И подавляющее большинство, даже детей хороших, из верующих семей, искренне верующих, делают вот эти вот биатлонные круги.
Но смотрите, ведь один из самых известных русских религиозных философов, отец Сергий Булгаков, для того, чтобы стать хорошим священником, стать тем, кем он стал в итоге, он закончил семинарию, ему для этого пришлось уйти из церкви, пройти через все марксистские кружки, чтобы потом уже вернуться туда вот и стать отцом Сергием Булгаковым.
И вот бывает так, да. И вот мои...
Вот вам штрафные круги.
Да, и вот мои сыновья, которым я, в общем, я не только их люблю, сама собой, но и так, в общем, меня радует. Но, однако же, были очень большие штрафные круги. Дети меня вызывают в школу, ребенок учился в 11 классе, не в 10, наверное, в 10 классе. Вот. Меня все знают, отец Константин, простите, что мы беспокоим. Ну, давайте мы оставим Пашу на второй год.
За что?
Ну, потому что Паша лежал на диване, ничего не делал. Он лежал на диване. Вот. Ну, услыхав, что оставляют на второй год, я ему это сказал. Вот. Он также лежал на диване, открыл учебник химии, вот, прочитал его и пошел, значит, получил свою тройку и перешел в следующий класс. Вот. И это еще малая часть его подвигов. Вот. Поэтому здесь вот этот подростковый возраст, он самый, конечно, ужасный. Вот. Вот,
никто не избежит, никого не минет чаша сия, да?
Никого. Знаете, про это есть несколько страниц у святителя Феофана Затворника в книге «Путь к спасению», посвященной воспитанию детей. И там мудрое слово, больше нигде не читал, на своей, так, шкуре испытал. Вот. Пишет про переходный возраст, что все дети, входя в этот переходный возраст, там поднимаются, как пишет так, по-старинному, под чревные поры, они ударяют в голову. Вот. И бороться с этим вот, только тот человек, может, только тот человек, который еще до переходного возраста уже лично избрал церковный путь. Потому что ведь мы наших детей мы вводим в церковь. Я их, у нас вот они в церковной среде. Я их, когда они были маленькие, причащал в среднем 2-3 раза в неделю. Вот, с ними ходил, всегда, когда был выходной, я водил их в церковь. Вот. И они, и у нас училось молитвенное правило, и у нас была действительно дружная семья, это все так было, сейчас они выросли, можно спокойно, спокойно говорить. Вот. Но это, вот это относится к промыслу Божию, когда Бог человека призывает лично, не родители привели в церковь, а когда человек лично откликнулся на Божий призыв. Вот старший откликнулся до наступления переходного возраста, поэтому он мог бороться. Понятно, что не без трудностей, но мог. А младшие были, как и все остальные, раздавлены.
Слушайте, ну а есть хоть какая-то гарантия у христианина, который воспитывает своего ребенка в церкви, что даже если ребенок пойдет вот этими кругами, какой-то стерженек в нем все равно с детства заложен?
Надежда, конечно, надежда большая. Я вот не договорил на тему своего общения с детьми, вообще детьми, не только в своей семье. Очень многие возвращаются. Бывает, вот где-то вот в эти самые 13, 14, 15 лет начинают его выносить вот, на все эти мутные пути вот, ко всяким этим сладко-ядовитым источникам, если образно говоря. Вот. Но потом, нахлебавшись, и когда вы спросите, что ж вырвало тебе, ты тем чуть-чуть он нахлебался. Вот. И многие возвращаются. Возвращаются в церковь недавно, не буду, конечно, называть. Очень был рад вернуться в церковь, один из наших таких видных учеников, который совершенно перестал потом в храм ходить и причащаться. Вот, и недавно вот он вернулся. И это не редкость. То есть, то есть восстание не зря. Знаете, у святых отцов есть такой образ. Там, правда, говорит речь о монашестве, но это все равно. Что если... перейдем на вообще общечеловеческий язык. Что если пал человек, который не подвязался раньше... Он пал и лежит. Если человек раньше подвязался, жил христианской жизнью, и здание этого разрушилось, он впал в тяжкие грехи, то остались три материала, из которых он потом может легче восстать. Есть привычки, которые сами все привычки добрые. Вот. Все это рухнуло, потому что тяжкие смертные грехи все это, конечно, аннулируют, но не до конца. Вот. И поэтому стержень у многих встает.
Но образ хороший, да, про стройматериалы. Я хотел спросить, одно дело вот остаться добрым христианином, а другое дело все-таки священство. У нас как-то в последние годы принято относиться к священническим династиям, ну, вроде бы священство по наследству не передается. Это определенный набор качеств, который каждому человеку присущ по-своему. И вот здесь как раз интересно. Очень много... Вы как подталкивали своих детей к принятию вот этого выбора? Или они все шло как-то логично своим чередом, они, может быть, за вами наблюдали как-то, ну, росли, просто росли в церкви, и в итоге логично пришли к тому, что сами стали священниками? Ведь у нас же до революции, ну, у детей священнослужителей был практически один путь. Сын диакона становился диаконом, и не факт, что он стал бы священником. Сын священника явно становился, его после диаконства обязательно рукополагали в священника, и он наследовал приход отца, например. Потом советская власть, а вот сейчас действительно у нас формируются новые священнические династии.
Вот я думаю, что здесь речь должна идти не о человеческих качествах, а о Божьем призвании. Бог призывает каждого человека лично. Я думаю, что у нас это революция, я имею в виду вообще все эти века в церкви, не так было плохо, вот самое сословное священство, потому что это была такая форма призвания. Бог же все знает. Вот, и Бог и призывал детей священников, вот, привел их к священству. Там, кстати, сан не имел значения. Могли быть дети пономарей, могли бы стать священниками, и наоборот, дети священников могли быть пономарями.
Да, тут, ну, были, но духовенство. Разные, духовенство. Да, да. Ну, сословие, конечно.
Духовенство, вот. Я думаю, что это просто так Божьей волей проявлялось. Вот. Но сейчас этого, я думаю, вообще ничего нет. Есть личное призвание. Вот. Я вот всегда это понимал, и, конечно, мне приятно, что трое из моих сыновей избрали путь священного служения. подталкивать, ну, невольно, как сказать, подталкивать. Конечно, конечно, всем было понятно, и детям было понятно, что папа очень рад. Ну, разумеется. Действительно, у меня был момент, когда четверо сыновей одновременно учились в Московской духовной семинарии, там, в академии. Вот,
все это было... А у вас четверо, и тот сын, который священником не стал, тоже духовное образование имеет?
Начинал.
Не окончил.
Вот.
Ну, у меня просто был пример перед глазами, когда у одного священника, знакомого, несколько детей, и вот поочередно каждый из них готовился, ну, то есть было понятно, что один из них должен стать священником, это уже было определено, только они никак не могли определиться с выбором, кто конкретно, да, потому что готовили одного, он не пошел, готовили второго, он собирался, но не получилось, и в итоге вот так вот никто и не стал.
Ну, подталкивать это, я же не хочу никого осуждать, но так, я считаю, это безумие.
А дети приходили к вам, говорили, вот папа, хочу в семинарию поступать. Или это все происходило как-то логично? Вы их не пытались отговорить от этого, например?
Нет, ну, отговаривать, зачем же я стал бы отговаривать? Я не видел каких-то оснований. Если бы они были какие-то жулики или там блудники, вот такие, вот. Нет, я радовался, что они хотели поступать в семинарию, они поступали.
А, кстати, вы для них были всегда вот исключительно фигурой отца или... Они как-то разделяли, вот здесь папа, наш папа как глава семьи, наш прародитель, а вот здесь папа как священник, как духовник, как тот человек, которому мы исповедуемся.
Ну, это было довольно естественно. Тем более, что оно так и должно быть, потому что если всегда я буду дома в рясе и с крестом, и они будут благовейно с неким трепетом так мимо меня потихоньку проходить, это будет какой-то кошмар.
Нет, я как раз... Меня вот больше как раз даже волнует именно история, которая происходит в пространстве церкви, в литургическом, потому что у меня есть две знакомые семьи, которые возглавляются отец священник, да, значит, вот в одной семье сыновья взрослые никогда не ходят к отцу на исповедь. Вот принципиально. И жена не ходит тоже. А в другой семье все дети и жена ходят к папе. Я даже так удивилась и матушку спрашиваю, как ты разделяешь? Вот здесь он твой муж и отец твоих детей, а вот здесь он твой духовный пастырь. Это же очень сложно.
Разделить можно. Вот. У нас так получалось. Вот. Значит, что касается разделения, то это очень просто. Служба есть служба, вот, и на службе, я не знаю, там никаких детей есть. Если он поет на актере, значит, он певчий, если он в алтаре, значит, он пономарь, давай кадила и иди со свечой. Вот, так что и проблем нет. Что касается исповеди, здесь была свобода. Вот, они действительно у меня исповедовались. Вот, заботой матушки было постоянно объяснять, что это совсем не обязательно, что папа нисколько не будет обижен, и вообще даже внимание обратить, будет у других батюшек исповедоваться. Вот, ну, так как получилось, они исповедуются. Вот, в этом есть, конечно, огромная опасность. Я, с одной стороны, этому, ну, мне как-то не хотелось препятствовать, ну, что действительно, если они хотят у меня испытаться, я буду их прогонять. Но специально действительно с матушкой об этом много говорили, что это, ну, нужно, чтобы они чувствовали свободу, что это... Если свободы не будет, будет лицемерие. Вот, потому что пойду к папе, значит, папа обидится. Угу. Это ужасно. А тогда лишается вообще всех возможностей даже духовного окормления. Еще опаснее... когда жена у мужа исповедуется. Вот. Я не говорю, что это недопустимо. В некоторых ситуациях другой возможности даже и нету. Вот. Но, по крайней мере, обязательно должно быть как нечто очевидное, принятое и необсуждаемое, что матушку может в любое время пойти к любому батюшке. Может быть, даже лучше, на всякий случай, раз в год или там раз в квартал, вот, куда-нибудь нарочно уходить. Приведу ужасный пример, ну, поскольку история уже закончилась, именно не буду называть. Вот, закончилась печально, потому что вот так вот знакомый священник, у которого супруга у него исповедовалась, вот, ну, потом она влюбилась, вот, и она ему это исповедовала, а он не понес. Стал возмущаться, вот, ругаться. Вот. Тогда семья развалилась, у них было четверо детей. Вот. И вот семья так развалилась, она вышла замуж и теперь несет свой крест с этим возлюбленным, который теперь ее поп. Вот. А батюшка тоже не устоял, теперь уже и лишен сана.
Ничего
вот.
Себе.
Вот. И, ну, конечно, все Божья воля, вот. Но вот эта вот исповедь жены у мужа, она несет в себе большие опасности. И это, я так бы сказал, что это, едва допустимо. Вот допустимо тоже, чтобы мало, если действительно вот так уж жена настолько может, что ему доверяет, и так расположена. Вот. Ну и тоже должна она иметь все-таки мозги. Потому что одно дело, когда жена исповедует, что там она пост нарушила, или даже что вот там...
Обиделась,
она может, это еще он понесет, если уже, тем более, если уже помирились. А если жена исповедует, что там не блудные помыслы, один раз, может, и понесет, а если два и три, может, и не понести. Поэтому то здесь вот эта есть особая связь между женой и мужем. Это же не что-то постороннее. Вот. Вот поэтому здесь должна быть огромная осторожность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в городе подмосковном Красногорске и благочинный церквей Красногорского округа, сегодня у нас в студии.
Мы с вами коснулись вскользь тех вызовов, которые сегодня стоят перед родителями, и вы сказали о том, что, наверное, в советское время для детей было воспитывать легче, потому что, ну, была там, не знаю, был коммунизм, Ленин, там, партия Комсомол, но просто было детям объяснить, что это не совсем... то, за что его выдают. Да? Сегодня такое количество информации обрушивается на наших детей, что какие бы ты фильтры ни ставил, как бы ты детей во двор не выпускал, предотвратить это невозможно. Как, с вашей точки зрения, сегодня можно помочь ребенку остаться вот в этой какой-то детской чистоте хотя бы до определенного возраста, не вот эти все грязные информационные потоки к нему не подпускать?
Ну, я думаю, что информационные потоки в школе получится. Понятно, мы должны, насколько от нас зависит, их сокращать, эти потоки, но тут надежда небольшая. Я считаю, что на первом месте должно быть то, чтобы надо детей любить, и с ними быть, и с ними дружить. Вот. И тогда, ну, как бы, там будет естественная вот общность семейная.
Доверие.
Вот, вот. Ну, вот это, вот к этому надо стремиться. И едва ли не любой ценой, и, конечно, у всех ситуации разные. Вот, я в этом смысле, у нас в этом смысле была очень благоприятная ситуация, потому что, в общем-то, дети нас терпели, скажем так. Вот, и при таком строгом воспитании, как я описал, все-таки сохранялись такие добрые, искренние отношения. Могут быть, конечно, очень сложные ситуации, например, когда ребенка не наказывает, что он безобразничает, наказывает, злится, сильно наказывает, сильно злится, из дома убегает, точнее. Вот, не знаю, как в таких случаях себя вести. У нас не было таких больших трудностей. Но едва ли не любой ценой надо сохранять личные отношения, по возможности дружеские. Несравненно важнее, чтобы ребенок мог родить маме, папе, еще лучше обоим, все рассказать. Приходится говорить на исповеди женщинам, которые там сетуют, что там дочка в 12 лет маме грубит, там, и допоздна гуляет. Вот. Объясняю, что всякое может быть. Важно, чтобы когда она забеременеет, вот, в 14 лет, чтобы она к маме пришла, об этом рассказала, да. А они с подругами думали, где им делать под забором аборт.
Скажите, а вот когда ваш сын вам сообщил, что он собирается уходить в монашество, у вас были какие-то определенные чувства? Не хотелось его вот на какой-то семейный путь направить?
У меня все-таки всегда было такое чувство, что важно, чтобы совершалась Божья воля.
А вот когда он епископом его избрали, какие у вас тогда были чувства? Гордости, радости?
Ну, гордость. У нас без гордости вообще ничего не бывает, так что это остается с всегдашними скобками. Вот. Ну, понятно, как христианин, конечно, и всякий на моем месте, конечно, бы радовался. Потому что великая благодать, вот, великое действительно служение. Вот, тем более, что я знаю, что это все было чисто, и что ничего, так сказать, было именно Божье призвание. Вот так вот. Вот. Но, конечно, как человек с маломарским духовным опытом, конечно, я понимал, что чем больше... выше служение, чем выше сан, тем больше искушений. Вот, и чем выше человек поднимается, тем больнее падать. И, конечно, трепет он и был, и остается. Вот, и, ну, я рад, что владыка Константин не только архиерей, но и верующий человек. И с своими страстями, как и все христиане, борется.
Вот мне еще очень интересно, я смотрю, что вы служите вместе с одним из своих сыновей в одном храме. Отец Иоанн Островский.
Уже отпустили.
Уже отпустили, да? А вот как выстраивались ваши отношения, когда вы служили в одном храме? Я понимаю, как отца сына, а вот как начальника подчиненного. Вы настоятель храма, он штатный священник. Какие-то поблажки были?
Нет, дело в том, что ко всем надо хорошо относиться хорошо, в том числе и к своим детям. Поэтому какие поблажки? Есть расписание, служи. Вот. А если какие-то проблемы, прощайся. Вот. Вот. Нет, дело в том, что я понимаю, о чем вы спрашиваете. Слава богу, в этом смысле меня дети не подводили. Вот. Были трудности с младшим, как раз не с отцом, а с младшим, тоже в нашем храме служил, отец Павел. У него действительно очень плохое здоровье. Вот. Ну и получалось, что поскольку приход многоштатный, то была возможность, если он плохо себя чувствовал, была возможность ему не прийти и подмениться. Были основания. Вот. Но сейчас он уже настоятельным прихода, поэтому он болеет на ногах. Вот. А так, конечно, была проблема, вроде неудобно перед братьем, но все время приходится отца Павла заменять, вот, какие-то льготы в расписании ему давать. Вот. Ну, отцы на это смотрели добродушно, но это было не потому, что я папа, а потому, что он действительно были постоянные болезни. Вот. Не буду перечислять.
Ну, конечно. Да.
Вот. А болезни сейчас остались, но поскольку он настоятель, и больше никого нет, менять некем, поэтому он болеет на ногу.
Я смотрю, даже настоятель двух храмов.
Ну, там фактически одного, там один, вроде там собрались строить храм, потом спонсоры исчезли, потом реально одного.
Ну,
второго,
реально нашей жизни.
Да, второго просто, да, ну, так, приход существует формально пока.
Я хочу вернуться вот к сегодняшнему дню и также вспомнить, что вы в своем начальном воцерковлении были очень строги в отношении вот каких-то светских развлечений для детей. Но, опять же, когда росли ваши дети, там, и мы с Лёшей, то у нас, что у нас было? Мультики раз в неделю по телевизору, там, «В гостях у сказки» и «Книжек море». Ну, и общение со сверстниками. Сейчас чего только у детей нет. И компьютерные игры, и кино, и мультфильмы, и какие-то парки развлечений, какие-то бесконечные развивашки, и какие-то поездки, и прочее, прочее, прочее. Как здесь тоже родителям поступать умно, чтобы не передозировать, что ли, не заслонять какие-то истинные смыслы всем этим изобилием, желанием сделать жизнь ребенка максимально насыщенной?
Ну, во-первых, непонятно, что это дело только максимально насыщенное. Это должно быть вообще
по силе
насыщенное.
Я вот сижу в социальных сетях в двух мамских группах. Там женщины очень серьезно обсуждают вопросы раннего языкового образования годовалых двухлетних детей. То есть всем кажется, что надо как можно раньше начинать их развивать, обучать, показывать им большой прекрасный мир, чтобы дети не были зашорены, чтобы они становились гражданами мира, могли общаться на разных языках и так далее. При этом, конечно, вопрос именно духовного воспитания, он очень далеко стоит там в этом списке, да, что важно. Здоровье, развитие, не знаю, благополучие, счастье, а вера, она как-то в стороне.
Вы знаете, тут есть малоким замечаемые и малоким замечаемые разница в формулировках. Хочу я, чтобы ребенку было хорошо, или хочу, чтобы ребенок был хорошим. И близко по смыслу, хочу ли я, чтобы ребенок очень много знал, или хочу ли я, чтобы ребенок в этом отношении был ко многому способен. Вот при том вот давлении, которое мои дети испытывали, действительно испытывали давление, и всяких ограничениях, знаете, очень хорошо запомнил, поразительно, когда старший учился в школе, не помню, какой это был класс, но, в общем, коснулось там, наверное, это был «История Древнего мира» проходили, и учительница упомянула про Илиаду Гомера. И он сказал, а я читал, потому что он читал. И мы не заставляли, я сам очень давно читал. Вот, он не с нами читал.
Он просто нашел в доме книгу?
Он просто на полке взял, прочитал. Они прочитали с братом Васей всю Достоевскую и всю Диккенса. Вот. Потом перестали читать, так сказать, а подросткам прочитали, когда были маленькими еще. Вот в чем дело. Поэтому я не думаю, совершенно не очевидно, что это обязательно им полезно, чтобы все в них напихали. Вот. Общая синхронизация даже вообще невозможна. Да и не нужно. Люди просто все разные. На мой взгляд, важно, чтобы родители с ними жили. И чтобы они вместе, насколько это возможно, делали общее дело. Если папа шофер, и очень хорошо, пусть они вообще книжек не читают, пусть они только машину чинят, вот, и вместе ездят. Вот. Если мама, так сказать, малограмотная домохозяйка, пусть с дочкой она готовит, пусть она с дочкой стирает, пусть потерпит, что она что-нибудь она расплескает, пусть вместе убирают. Вот я вот мою поставил, а ты, Машенька, тарелочку, мы вместе готовим.
Все, все, знаешь, а если дети... мама радиоведущая, она берет с собой детей, они смотрят на нее из окошка.
И в этом есть своя правда, да, и может быть и хорошо. Ну, конечно, сейчас ваша малышка отлично, что она там с дедушкой гуляет на свежем воздухе. Вот. Во-первых, люди не должны плохими делами заниматься. Если заниматься делами хорошими, и хорошо, если эти участвуют.
Своим делом, если...
Своим.
Да, но вот. Все-таки у меня вот сразу такое возражение вдруг возникает. А как же вот такой средний культурный уровень, про который мы всегда говорим, что безусловно должен к такому-то возрасту уже прочитать «Войну и мир», «Преступление и наказание», «Москва петушки» и так далее, так далее, так далее.
Кому-то это должен?
Нет, этим должна заниматься общеобразовательная школа. И правильно, это нет, без всякого юмора говорю, конечно, так, это, там есть программы, детей должны всем этим напичкать. Тут есть свой парадокс. Я помню, я в прекрасной школе учился, может, слышать, вторая школа, и сейчас это лицей существует. Вот, и там была очень сильная литература. Вот, я помню, что настолько у меня эта литература отбила охоту читать, что я Евгения Онегина читал только через год после окончания школы. Ну, прочитал.
Вот, ну, прочитали,
вот, да. Вот в чем дело. Что хотя бы
я о нем в школе слышал хотя бы.
Вот да. Именно. Хотя бы нам сказали, что это есть. А потом я прочитал. Ну, в школе по обязанности что-то мы читали, конечно. Так что это все было неплохо. Отвлекся от вопроса.
Леша говорит, заговорил о среднем культурном уровне, который вроде бы как бы необходим.
Вот, поэтому средний культурный уровень, если родители имеют этот уровень, то он само собой. Я сказал про малограмотных папы и мамы, а если они очень грамотные, действительно, если папа, скажем, журналист, и очень хорошо, если ребенок будет вместе с ним тоже заниматься журналистикой в любом возрасте.
Вы сказали очень важное такое словосочетание, как сделать, чтобы ребенку было хорошо. Как?
Надо делать, чтобы ребенок был хорошим. Вот у нас была установка, чтобы они были хорошие. Вот. А хорошо – это на втором месте. А у нас сейчас по всему миру, так, ну, судя по газетам, конечно, и у нас на третьей, чтобы ребенку было комфортно. Вот это ужасное слово «комфортно». Вот. Это же что ж хорошего, что будет комфортно.
Разве бывают плохие дети?
Ну, это бог судья. Понятно, что раз кто-то погибнет... Нет, потом хорошим... Вот, установка Царства Небесного. В этом смысле все мы к нему недостойны, не готовы. Наши дети тоже рождаются с неким семенем греха, и поэтому мы, как и с семенем образа Божьего. Вот читал я про наших сестер милосердия 19 века. Были такие женские сестричества. Они ухаживали за ранеными во время этих войн 19 века, в частности, в Крымской войне. Читаешь, наши эти раненые вот, лежали там неделями под открытым небом, вот, без всякой помощи, ну, потому что их обворовывали. А сестры милосердия мешали их обворовывать. Думаю, каковы же были эти мужики, солдаты, вот, которые недели могли терпеть. Какое в людях бы их тяжелая жизнь воспитывала терпение, какие нравственные качества. Тут оно, что понятно, каждый человек на своем месте должен своим и подчиненным, и своим там, детям стараться, конечно, чтобы ну, было и комфортно, хоть я слово это и похвалил. Но нет, на первом месте. Здесь есть действительно противоречие, вот, что человеку для его развития полезны настоящие трудности и страдания. Мы не должны здесь подменять Бога. Бог на себя вообще-то это берет. Страдания и трудности Бог посылает. Но не надо особенно уклоняться, не надо особенно их бояться. Вот я что бы хотел сказать.
Это я так думаю, что в конце отец Константин все-таки всем нам, молодым родителям, такой привет послал, типа, не надо бояться этих трудностей, бессонных ночей, прихода молока и детских болячек и прочих дел. Все-таки слава Богу, что дети есть, действительно. Самое главное, спасибо большое за вот этот прекраснейший тезис о том, что дети Богом посылаются, а откуда они берутся, это лучшее объяснение для старших детей, мне кажется.
Туда Ларсон.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас сегодня был протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в городе Красногорске подмосковном, благочинной церкви Красногорского округа. Спасибо, отец
спасибо.
Константин.
Спасибо.
И всего доброго, будьте здоровы.
Удачи.
До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».